Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание во вторник второй недели по Пасхе. Этот час нашей программы в праздник Радоницы мы посвятим памяти двух из наших современников и авторов радиостанции «Радонеж», оставивших замечательный след в истории русской культуры и общественной мысли. Это писатель Леонид Иванович Бородин и реставратор-искусствовед Савва Васильевич Ямщиков. А в начале часа в литературной странице «Радио Радонеж» прозвучит рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Радоница». Читает Екатерина Краснобаева.
Радоница. Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радоница. Она всегда во вторник, на второй неделе по Пасхе. В Радоницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне или рано утром в церквах служат за упокойную утренню. Она не огорчает, а радует. Все время поют «Христос воскресе», и вместо надгробного рыдания раздается пасхальное «Аще во гроб снишел еси бессмертне». Заупокойную литургию называют обрадованной. В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для разговения усопших. Радоница. Пасха мертвых. Хорошее слово «радоница». Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зеленых стебельках овса в корзинке из ивовых прутьев. И до чего это чудесны наши русские слова. Если долго вслушиваться в них и повторять раздельно и со смыслом одно только слово, и уже все видишь и слышишь, что заключено в нем. Ну, как будто и короткое оно. Но попробуй, слушайся. Вот, например, слово «ручеек». Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и слышишь «ручеек журчит между камешками». Или другое слово «зной». Зачнешь долго тянуть букву «з», то так и зазвонит этот зной наподобие тех мух, которые только и слышишь в полуденную ржаную пору. Произнес я слово «вьюга», и в ушах так и завыло это зимнее лесное. Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд «гром», и я сразу услышал громовой раскат за лесной синью. День Радоницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством. Хорошо быть русским. Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах и все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. С разных сторон обширного старинного кладбища долетали голоса песнопений. Садухи праведных скончавшихся, воскресенье день и просветимся люди, смертью смерть поправ, вечная память. Говорили о покойниках, как о живых людях, ушедших на новые жительные места. Останавливаясь у родных могил, трижды крестились и произносили «Христос воскресе!». Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало. Жизнь бесконечная, все мы воскреснем, все встретимся, доносились до меня слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына. А между могил с визгом бегали ребята, играя в палочку-воровочку, на них шикали, внушали нехорошо, они задумаются немножко и опять за свое. Батюшка Знаменской церкви, отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыбнулся и сказал своему диакону: «Ишь они, бессмертники! Да шумят уж очень! Нехорошо это на кладбище!» «Пусть шумят опять, — сказал батюшка, — смерти празднуем, умершвление!» На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый, как бы щетинистый старик, и говорил сердитым голосом без передышек и заминок окружавшим его людям. Поминальные дни — суть третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды. — Это мы знаем, — сказал кто-то из толпы. — Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. — Почему по смерти человека 3 дня бывает поминовение его? — Не знаете. — Потому... чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кое она чувствует по разлучении с телом. В течение 2 дней душа вместе с ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих, и бывает подобно птице, не имущей гнезда себе, а на 3-й возносится к Богу. — А в 9-й? — спросила баба. В этот день ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая, и душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище праведных. В это время пьяный мастеровой в зеленой фуражке и сивой бородою с тоскою спросил старика: — А как же пьяницы? Какова их планида? — Пьяницы царствие Божие не наследуют, — отрезал старик. И он мне сразу не понравился. Все стало в нем ненавистно, даже усы его щетинистые и злые. Мне захотелось высунуть язык старику, сказать ему: «Старый хрен!» Но в это время заплакал пьяный мастеровой. «Недостойные мы люди!» — всхлипывал он. «Мазурики! Из-за нас-то мазуриков и сквернавцев Господь плакал в саду Гефсиманском и на крест пошел вместе с разбойниками!» Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: «Слезы до покаяния двери райские отверзают». Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал, как пристав: «Не нарушай общественной тишины, не мешай людям слушать, греховодник. В течение 30 дней душа водится по разным затворам ада, а за сим возносится опять к Богу и получает место до страшного суда Божия».
И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком, — думал я. Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое ее слово светиться будет. Выходит, что и слова-то надо произносить умеючи, чтобы они драгоценным камнем стали. Мимо меня прошли две старухи. Одна из них в ковровом платке поверх солопа говорила: «Живет матушка, в одной стране птица, и она так поет, что, слушая ее, от всех болезней можно поправиться. И вот бы послушать». Время приближалось к сумеркам, и Радоница затихала. Все реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти еще не угасшие пасхальные сумерки. «Христос воскресе из мертвых».
Рассказ Василия Никифорова Волкина «Радоница» читала Екатерина Краснобаева.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, как вы помните, конечно, 25 ноября прошлого года отошел ко Господу известный русский писатель Леонид Иванович Бородин. 14 апреля этого года ему исполнилось бы 74 года. В память об этом замечательном человеке мы повторим сегодня интервью с Леонидом Ивановичем Бородиным, записанное для нашей радиостанции несколько лет тому назад. Известный писатель, лауреат премии Солженицына, главный редактор одного из старейших литературно-публицистических журналов, политзаключенный, отбывший два срока в 11 лет в лагерях. Все это он, Леонид Иванович Бородин, живой классик, на встречу с которым я шла не без трепета, для большей уверенности прихватив томик его автобиографического повествования, озаглавленного «Без выбора». Свой выбор он сделал еще в молодости, вступив в нелегальный Всероссийский социал-христианский союз «Освобождение народа», главным пунктом программы которого были три принципа выстраивания новой государственности. Это христианизация экономики, христианизация политики и христианизация культуры. Леонид Иванович, вы уже начали принимать поздравления с юбилеем журнала. И всякий юбилей, с одной стороны, дело радостное, с другой очень ответственное. Приходится и итоги какие-то вольно-невольно подводить. А вы в этом кресле лет уже 14-15.
Да.
Тоже своего рода, хоть и не круглая дата, но все-таки по нашим беспокойным временам целая эпоха.
Что касается юбилея журнала, если есть радость, то только единственное, что журнал выжил. Потому что наше выживание отличалось от выживания других толстых литературных журналов наших собратьев. У всех были спонсоры. Сначала был Сорос, потом там кто-то еще. Мы с самого начала существовали только на своих, так сказать, ну, своими средствами, своими возможностями обходились. Были такие разовые помощи фонда святителя Николая Чудотворца. Есть такой у нас замечательный фонд, знаете, да? Дважды у нас складывалась крайне критическая ситуация. И тогда фонд нам немного, но иногда много не надо, а именно вот столько, чтобы, вот, как говорится, перешагнуть через канавку. Это раз. И вторая, конечно, то, что он сохранил позиции, которые были заявлены в 90-м году, когда главным редактором был Крупин. Вот тогда сложились те позиции журнала, которые мы, в общем, до сих пор обороняем. То есть мы пришли к выводу, что страна пребывает в состоянии смуты. В состоянии смуты делать ставку на партию, на организацию, на личность. Нельзя. Ставку в смысле ориентации. Потому что сегодня один самозванец, он еще, как говорится, не откричался, а другой уже шашкой пылит там где-то вдали. Значит, надо делать ставку на какие-то ценности, которые независимы от того, как сегодня или завтра, послезавтра развернутся события, на ценности вечные. То есть, и вот мы эти две субстанциональные ценности вычислили и на них ориентировались. Это государственность и православие. Во-первых, не понимая сути государства как явления, а олицетворяя его, смешивая с понятием, положим, властной структуры, чиновничий аппарат, там, президент, поносили именно государство. Пропагандировали даже не анархизм, потому что анархизм – это все-таки некая стройная система. Ну, положим, учение того же Кропоткина, она довольно стройна. С ней можно не соглашаться, но в ней есть какой-то смысл определенный. А просто поносили саму суть государства, но бытия. Государство – не что иное, как способ самоорганизации народа. Рыба может существовать только в воде, а человечество может существовать только в форме государства. Других форм человечество не придумало. То есть государственность как абсолютная ценность. Ну и православие – это наша национальная религия. Благодаря ей образовалось российское государство, с ее помощью оно формировалось, укреплялось. Помимо всего прочего, православие было единственным этическим нормативом, что ли, на который ориентировались законодатели, начиная от древних первых законодательных актов и кончая XIX веком. Даже в моменты поругания православия, когда при Петре положили, все равно православная традиция никуда не уходила. Она отступала ли там, уходила в тень, но она была в умах. В первую смуту в 17 веке Россия выжила, она была в более тяжком состоянии, чем в 90-м. Более тяжком. Я изучал этот момент истории. Хорошо его знаю. И будь я человеком того времени, положим изнутри, я бы мог сказать, что все, кончается Русь. Больше ее не будет. Кошмар творился. Во-первых, совершенно реально было завоевание поляками, положим, лишь по чистейшей случайности, или, так сказать, ну, по стечению обстоятельств, положим, тот же Сагайдачный, когда уже после окончания смуты имел возможность разгромить Москву. Шведы и все прочее. Но тогда была база. Вот тогда была базовая основа православия. Как только народ обнаружил, что Лжедмитрий I, самозванец, неправильно кладет кресты, то есть усомнились, а пошел слух его в связи с еретиками, все так и кончилось. Конечно, там были другие причины. Одной причины никогда не бывает в историческом событии, всегда совокупность причин. То же самое присягнули Владиславу. На каком условии? Что он примет православие. Как только поняли, что это обман, что это способ захвата и катализации России, с этого момента и начинается то сопротивление, которое закончилось победой, воцарением Романовых. Вот тогда была база. В наше смутное время этой базы нет. Поэтому остается единственная истина, на которую приходится иногда нажимать, иногда пережимать. Это государственность. Убеждаю людей в том, что, как говорил Гегель, как бы государство ни было дурно, без государства еще хуже. Вот на этих принципах сформировалась, так сказать, позиция журнала в те годы. Ну, была еще, естественно, вывод такой сформулирована внутри редакции, так скажем. Она не была на страницах. Эстетическая позиция: мы не печатаем похабщину, мы не печатаем всяких этих модернистов, постмодернистов. Мы иногда в ущерб, так сказать, популярности журнала отказывались от ряда писателей, которые пошли по пути, так сказать, довольно-таки за прогрессом, так, начали экспериментировать. Приходил известный писатель, мы видели, брали его роман, видели, что талант не исчерпан, язык хорош. Но в угоду моде мы видим там похабные сцены, похабную речь. Отказывали. Человек уходил от нас в другой журнал и больше не приходил. Такое бывало. Но зато появились другие. Мы открыли массу молодых писателей, новых писателей, которые приходили с первой своей рукописи, а сейчас уже имеют массу премий всяких, заслуженных премий. Книги выходят у них. Самое главное, вот у нас на титульном листе написано «Журнал русской культуры». Вот мы взяли и так громко заявились. Конечно, это планка, которую мы как бы обязывал нас все время помнить, вот, что у нас так написано.
А у нас еще есть русская культура-то?
Да, безусловно. Но она никуда не делась. Она просто атакуется на осаде. Ее массированная атака с разных сторон. С телевидения, с интернета, с всяких экспериментальных театров. То, что происходит с героями наших классиков на сценах некоторых наших театров, это кошмар совершенно. Когда-то очень верно сформулировал Илья Глазунов. Ну, не может человек нарисовать красивую женщину. Но хочет выделиться, хочет быть замеченным, хочет жить хорошо. Тот берет, сворачивает физиономию на бок, кладет голову на плечо, так как будто шею свернули. Одна рука на полметра длиннее другой, там или еще что-нибудь, и говорит: а я так вижу. Это от бессилия. Это от недостатка таланта. Это от посредственности. Кто же положил православное отношение к миру или неправославное? И оно уже отражается. В каком бы жанре ты ни работал. Живописи, музыки, все угодно. Ну, а масса всяких теорий относительно натурализма, реализма и так далее, и все прочее. Вот. И человек вдруг начинает подчинять свой талант, и даже не в корыстных целях, а просто вот ломается. Ломается человек, если еще и не очень крепок был положен. Наш журнал, в общем, пришел к своему 50-летию, к юбилею, с тем достоинством, что он сумел за все эти годы сохранить. Во-первых, сам журнал сохранился. Во-вторых, сохранить в журнале вот эти основные заявленные им позиции. И сегодня у нас нет проблемы в авторах. Было время, когда так называемые портфели были пустые. Было такое.
Чем вы это объясняете?
Подоконники были завалены рукописями. В портфеле не было ничего. Многие советские писатели среднего уровня, положим так скажем, среднего уровня, писали какой-нибудь роман там в 70-х или 60-х годах. Какая-нибудь была там маленькая-маленькая крамолка. Роман не печатали. И вот он у него лежал 20 лет в столе, он приносит к нам. Вот меня не печатали при советской власти. А читать там нечего. Типичный производственный роман, парторг ссорится с директором завода. Что это такое? Мы отказываем, вот получаем письмо. Настоящая литература, она всегда в загоне. И при советской власти не печатайте, вы не печатаете, боитесь. Еще по традиции давали в суд. На нас списали президенту. Причем было такое время, тогда, это при Крупине еще, я работал в отделе прозы. Так вот, у нас, видите, подоконники, да, здесь же старый дом, да? Так куда этот подоконник? У меня такой же был там, кабинет такой же подоконник. Он был вот так завален вот этими кирпичами. Тогда было легче, тогда в отделе прозы было 4 человека. Плюс еще был человек, который занимался рецензиями отдельно. Сегодня у меня один человек и проза, и поэзия.
Есть у нас и поэзия еще замечательная, слава богу. Просто люди не могут сейчас публиковаться, они, вот, может быть, да, в журналах. И то, наверное, все-таки очередь. Вот рядовой человек, живущий, может, еще даже где-то в глубинке, находится, наверное, в сомнениях, а есть ли у нас еще литература современная, или все уже такое, что действительно в руки, вот я зашла в магазин, стала листать, хоть что, такое, что мне страшно стало, что это напечатано, что и бумага терпит вот это все. Сейчас какая-то прям вот черная дыра, у меня такое ощущение.
Едва ли я с вами соглашусь, потому что я все время езжу по областям, сейчас в любой области, в каждой области есть свой журнал. Потом у нас именно было так, вот приходил человек, можно вам показать, может. Иногда вот тут же мы не понимали что-то, что шло, и ставили только человека пришедшего. Поэтому я считаю, что талант сегодня возможностей, по крайней мере, не меньше. Вот и что на моей родине в Иркутске положим. Потом я очень тесный контакт Ростов, Оренбург. Везде есть. Везде. Более того, в том же Оренбурге уже там лет 20 работает кружок поэтический, ведет очень хороший человек. Семинар при Союзе писателей местном. Парни заводские, там солдаты, милиционеры и кто угодно. Да? И каждый год оттуда вдруг выпрыгивает кто-нибудь. Потом вот я принимаю участие в семинарах в Липках уже 5 лет подряд, встречусь с молодежью, и я веду там группу. Что таланты не скудели, что таланты межрусской земли не скудели, нет, я в этом совершенно убежден. Другое дело, что в сегодняшние времена не надо обманываться и не надо ждать появления Толстого или Достоевского. Должно пройти какое-то время, когда было написано «Война и мир» по отношению к войне, которая в этом романе описывается. Не всегда так бывает, положим, как Шолохов буквально вслед, да? Начал писать. На появление чего-то равного нашим великим классикам 19 века сейчас ожидать, может быть, не следует. Сегодня важнее гораздо сохранить язык, сохранить традицию, сохранить уважение хотя бы к языку, понимание, что вот наш язык в том виде, в каком он сформировался в конце 19 века, это вершина его. По крайней мере, непревзойденные. Я вижу в этом как раз достаточно достойную тому, чтобы посвятить этому годы. И благодаря Крупину он пригласил меня сюда. Так что я ему в известном смысле обязан тем, что вот нашел нишу, в которой можно работать для души.
Жаль, что нет классика, потому что в нынешнее это время все-таки нужен какой-то моральный авторитет, как вы полагаете?
Это свойство смуты. Это ничего не поделаешь. Это свойство такого общественно-социального состояния. Когда, смута, положим, был Гермоген, который из подвалов там воззвание писал. Многим они попадали в руки. Нет. Единицы. Там по монастырям ходила, сидела, лавра окопалась и, так сказать, ставила там. А ведь все великие фамилии русские, все склонили голову. Ладно, перед первым самозванцем. Еще сомнительно было, а вдруг действительно сын Ивана Грозного. А второй-то уж точно, Тушинский вор, все знали, что это вранье, все знали, что обман. И тот же князь Пожарский, будучи воеводой города Зарайска, хотя и не сдал город, но признал самозванца. Так что смута — это колоссальная ломка. Потом происходит постепенное отрезвление. И ведь смута не закончилась в 12 году, когда выгнали поляков с Кремля. Она длилась еще почти до 20 года, еще долго. Но зато, что поражает и что в каком-то смысле, ну что ли, вдохновляет на оптимистический, подталкивает к оптимистической точке зрения. Вот когда закончилась смута, поляков разбили, да, никто не сводил счеты. Но я еще говорю, что тогда была база, тогда было православие, тогда была вот такая основанная. Призыв, который был без возможности контрпризыва. Сегодня я начну пропагандировать православие, мне скажут, а у нас толерантность, у нас многоконфессиональность. А сейчас, пожалуйста, появилась целая организация, которая пропагандирует, так сказать, исламизацию власти. То есть просто передачу власти людям мусульманского вероисповедания. Целая сеть таких организаций. А в те времена такого невозможно было. То есть против православия мог человек молчать, но высказаться он не мог, потому что это была база, это было народное. Народ бы разнес любого, кто попытался бы это. И разносил, кстати. Именно так вот самозванцы, что первый, что второй.
Ну, же тогда о нынешнем времени вы думаете, Леонид Иванович?
Приезжаю в Иркутск, мой племянник принял буддизм. Мой родной племянник принял буддизм. Тут же ему организовали поездку по Китаю, длительную поездку. А сейчас вот они готовятся поездку туда, в Шаолинь монастырь. Вот такие деньги идут, сразу на тебе, пожалуйста. Посмотри, у него уже новая машина, и весь он посвящен, его дочка уже заявляет, я не православная. Недостаток нашей российской православной церкви в том, что у нее нет опыта миссионерства. То есть мы никогда не обращали народы.
Это вообще-то наше достоинство, что мы не обнимаем.
Да, безусловно, но вот пришло время, когда надо уметь говорить особым языком. Знаете, вот говорит, стучите, и вам откроется. Бесполезно, потому что он дверь не видит. Поэтому надо вырабатывать новый язык, особый язык. Это пытается делать Кураев. Он пытается говорить, ну что ли, десакрализованным языком. Иногда не удерживается, так сказать, на уровне. Это очень опасно, это очень рискованно, так как по проволоке ходить. Туда или сюда завалишься. Так что, с одной стороны, да, это наша заслуга, мы никого не насиловали, никакие народные. А с другой стороны, вот оно пришло время, а опыта нет.
Церковь и есть народ.
У нас была такая вот надежда, или такая концепция, что ли, что у нас в истории православие так глубоко вошло во все сферы жизни, что национальное от православного... Ну, вот народ, я спрашивали крестьян, ты чей? Я православный. Они говорили, я русский. Я православный. И так было плотно все спаяно. Именно по этому принципу потом действовала коммунистическая идея. Она тоже вошла во все. Равнообъемная идея. Но мы надеялись на что? Мы надеялись на то, что давай потянем за национальный фактор. Автоматически потянется и православный фактор. Не потянулся.
Это уже утрачено, что ли, было все-таки-то или как?
Тянущих не было.
Совсем недавно мы отметили День России. Той страны, которая, как Феникс, возродилась на пепелище некогда могущественной империи. Люди моего поколения и старше, поколение моего собеседника Леонида Ивановича Бородина, помнят это сравнительно недавнее прошлое, но многие почему-то уже однобоко, воспроизводя в памяти и в рассказах только одну или две грани в зависимости от мировоззрения. Кто-то, например, вспоминает как главную ценность уверенность в завтрашнем дне, а кто-то преследование за веру, кто дешевую колбасу, а кто ее полное отсутствие. Леонид Иванович Бородин в своем автобиографическом повествовании «Без выбора» тоже вспоминает свое близкое прошлое. И для меня оно лучший учебник истории страны, которой уже нет, но которое составляло мое отечество и на фундаменте которой растет нынешняя Россия. Правда, совсем иной представляли ее те, кто боролся и пострадал за свои идеалы. Как должно быть, знают большинство наших слушателей, Леонид Бородин был арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. И в этой беседе мы напомним вам обстоятельства тех уже довольно далеких лет. Пусть и не воплотился их общественный идеал, но жертвы тех, кто стремился к нему, не были напрасны. По прошествии времени это видишь особенно ясно. А беседу нашу с Леонидом Ивановичем Бородиным, писателем, членом общественной палаты, причем первого набора, назначенного президентом, так вот беседу эту предварю его переводом армянского поэта Армена Туманяна, которым Бородин завершает свое повествование. «Устала мысль от дел и бед мирских, но в бесконечность устремляя взор, я каждый раз оглядываюсь с болью, когда услышу голоса страданий моей страны, и вижу с запада бездушной черной тучей, рожденные в трясинах суеты, рабы машин и золота рабы, к божественной душе моей отчизны крадутся и теснятся хищной стаей, толпою ненасытных людоедов, и одеваются долины в траур, и только горькие плачущие песни среди развалин и вытоптанных ложью традиций и обычаев народа. Но в светлый день рассвета и возврата тысячи тысяч нимбоносных душ нам возвестят улыбками надежды о возрождении души моей страны. И тот, кто в годы бед и испытаний уста свои не осквернил проклятием, словами чистыми и песней новой прославит душу моего народа.
В 87 году я освободился из лагерей. И сразу понял, что это смута, конъюнктура на меня, мода была. Я бы мог, мне приходили, давайте вот баллотироваться там. Я бы постучал по груди, порвал бы рубашку о муках и страданиях, так сказать. Легко было, ничего не стоило, куда угодно.
Что удержало вас тогда?
Да нет, это было противно просто. Ну, видно было, суета, видно было. Поскольку я выскочил как бы из мешка, да, у меня был другой взгляд. Вот эта смута, она назревала постепенно, и в сознаниях это происходило постепенной мутацией, так скажем. А я вот сидел там, конечно, информация проходила, у нас там радио было, да, но мы больше там читали классику, писали и все прочее. И я выскочил как бы из другого времени. Поэтому мне места практически не было, и вот 2 года я, в общем, даже 3. Ну, в 90-м я уже начал принимать участие в различных писательских мероприятиях. Я уже куда-то ездил там с писателями. А 2 года просто вот совершенно ничего. И благодаря Крупину я нашел вот это место, он пригласил меня сюда. Так что я ему обязан тем, что вот нашел нишу, в которой можно работать для души.
И для читателей, которым все-таки нужны ориентиры.
В литературе у нас появились так называемые национал-большевики. Не лимоновские национал-большевики. В числе национал-большевиков мы тогда считали, там, Селезнева, Симанова, Кожинова. Хотя там вот Лобанов, по-моему, он был верующим в те времена. Это известная записка Андропова о борьбе с русизмом. Нас и так-то, как говорится, мир был тесен и слой тонок. Но нас выковыривали с такой мощью. Свой последний срок 15 лет я получил вообще ни за что. Первый срок, да, там законы все.
А все-таки поясните тем нашим слушателям, кто, ну, может быть, совсем мало об этом знает, что вот первый срок за создание организации, за участие, точнее,
20-й съезд многим взломал души. Была уверенность, живем в лучшей стране. Если есть недостатки, то с ними борется. До 20-го съезда, я им скажу, так думало подавляющее большинство людей. 20-й съезд это взломал. И вот я как раз, мне было 18 лет, я продолжал оставаться советским по идеологии, я продолжал быть комсомольцем и прочее. Вот в университете там мы создали полуподпольный кружок, целью которого была это реформация комсомола, реформация партии на справедливых началах и прочее, за что я был исключен из университета, из комсомола. А потом просто, ну, потом началось познание, жизнь. Я поездил по стране, я работал на Братской ГЭСе, в Норильске поработал. Потом литература. Ну и в итоге вот так я вышел на организацию Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Познакомился с программой, облегченно вздохнул. Слава Богу, мне больше ничего не надо изобретать, придумывать, мучиться. Готовая организация, готовая программа. Что-то мне непонятно. С чем-то, может быть, я бы и не согласился. Но главное, с главным я согласен. И все. Вот. И я вступил. Но это была попытка создания такого, ну что ли, офицерского ордена. Мы не занимались ни пропагандой, ни агитацией, только ростом организации. Поскольку в программе было сказано, что социализм не может улучшаться, не разрушаясь при этом. А что он так или иначе будет улучшаться, несомненно, значит, рано или поздно он развалится. А поскольку вот произошло то же, что с православием, монолитное соединение идеи совсем, то это будет не просто какой-то крах идеи, это будет именно крах государственности. Это будет развал государственности. И цель, которую ставил руководитель этой организации, автор программы, была в том, чтобы создать подпольную организацию, мощную, громадную, если надо, военизированную, чтобы в момент вот приближения этого периода распада перехватить. Просто путем военного переворота перехватить власть и не дать развалить государство. И постепенное дальнейшее восстановление православно ориентированного государства. Православно ориентированного, то есть не теократического государства, но православно ориентированного государства. Где, положим, в парламенте 1/3 принадлежит, или там 1/4 принадлежит представителям церкви, которые не имеют решающего голоса, но имеют право вето на законопроекты. Иди и дорабатывай.
Как вы оцениваете этот свой такой молодой порыв? Нет ли какого-то сожаления, что это было утопия?
Нет, сожаления нет. Нет, абсолютно. Ну, у меня, по крайней мере, я бы так, знаете, не буду за всех говорить. У меня нет. Более того, я вам скажу, что я считаю, что я по гроб жизни обязан этому эпизоду и тому, что за этим последовал, то есть лагерь. Это были университеты. Во-первых, это были лагеря, полные интереснейших людей тогда, в те времена. Во-вторых, ну, спасибо коммунистам, они не запрещали нам выписывать литературу, и мы выписывали тьму. Например, у нас в центральном политическом лагере у нас был весь Соловьев, 15 томов, Ключевский, Милюков. Полностью журнал, как он назывался, «Новое время», по-моему, «Временное правительство», которое издавало. Но это уже полулегально, так сказать. Кроме того, на следствиях, а мы сидели по полтора года на следствиях уже все, там фантастическая библиотека. Я там прочитал Данилевского всего, Крестовского всего. Такая же была прекрасная библиотека в Владимирской тюрьме, где сидел 3 года. Так что и организация, и срок этот мой. Я просто, если вот что-то, ну, во мне путное, так сказать, есть, я обязан именно этим вот 2 годам членства организации и 6 годам, так сказать, сетки. После этого уже фактически ни в одном пункте мировоззренческой схемы у меня изменений не произошло. С тех времен. Вот я освободился в 73-м.
Я думаю, если бы вас вот так вот не выкорчевали и не забрали, наверное, что-то бы все-таки и могло получиться. Хотя думать, что вот власть перехватить, это вряд ли.
Нет, это невозможно. При той структуре слежки и контроля, при той работе агентуры, КГБ это была прекрасно работающая организация. Это был мощнейший аппарат. И при нем, конечно, существование большой разветвленной подпольной организации, это дело было нереальное совершенно. После освобождения, второго освобождения, я встретился с тем, кто меня посадил второй раз. С Филиппом Денисовичем Бабковым. Первый заместитель Андропова, генерал армии, то есть высший чин в КГБ после. И я задал ему один вопрос. Понимаете ли вы, что вы фактически были не государственными органами, а партийными? А партийность как таковая, это уже был гнилой плод. Это довольно тяжкое было состояние. Довольно тяжкое. Потому что я понял, что места мне здесь нет. А за границей я не тот человек, который может жить за границей. Я больше 15 дней там находиться не могу. Я побывал почти во всех странах, да. И там, где я был больше 15 дней, положим, да, я чувствовал, что я начинаю раздражаться, злиться. Вот. Я тоже вырос в деревне. Понимаете, городской человек, вот живший в городе, он все-таки больше интер, да, больше интер. А тут такая утробная вещь. Просто утробная. Я с удовольствием, я приехал в Англию, я там по этим замкам лазился, воспитанный на культуре-то, на европейской тоже. Но через 15 дней, и мне предлагали выехать перед моей второй посадкой, нам всем абсолютно врут. Говорят, вот выехали, все врут. Пусть мне кто-нибудь возразит лично. Потому что каждого вызывали и предлагали уехать. Очень гуманно, чрезвычайно. Я в это время был без работы, в тяжелом состоянии, как раз в Петушках жил. Ты звонил, Леонид Иванович, вот... Ситуация так складывается, что если вы по-прежнему находитесь на враждебных позициях, то вам лучше уехать. Потому что сядете. Если вы готовы, так сказать, отказаться вот от активности своей, пожалуйста, вот есть работа в Суздальском музее, мы поможем. У меня семья, как раз маленький ребенок. Если решились уезжать и, положим, стесняетесь по еврейской визе, а тогда только так можно было. Ну, подумаем, поможем, да. Вот, потому что был случай, был же прецедент, Анатолий Марченко, очень мужественный, смелый человек. Он и погиб из-за этого. Он отказался ехать принципиально. Он готов был выехать, но я еду в Америку по еврейской визе, не поеду. Потому что нет у меня там родственников. Ну, а в итоге его посадили, да, 10 лет, потому что это уже рецидив был. Вот, и он умер в лагере. А мне вот даже предложили, вот, пожалуйста. Ну, знали мы это уже. Многие уезжали с большой ломкой, так сказать, для себя. Некоторые уезжали с восторгом. Вот так уезжал Зиновьев. Просто на крыльях летел в свободный мир. Правда, уже через год или через 2 Владимов мне зачитывал его письмо. Он говорил: «Жора, не торопись, здесь мы никому не нужны». Все метили, так сказать, на Солженицынскую позицию. Вот так же, как Солженицын, вот, знаете. А Солженицын нужен только один. 2 Солженицына никому не нужны, понимаете? Осипов снова тоже был посажен практически ни за что. Журнал «Вечер», в котором никакой откровенный или там неоткровенный антисовещин не был. Там только была пропаганда России, российской истории, российских принципов.
Ну вот сейчас те же времена, еще в отношении вот политики русофобства, если говорить, еще более сложные, по-моему, времена. Смотрите, русские, национальные, но это просто ругательство.
Да нет, запретили считать русский народ государствообразующим. Я вот в общественной палате, там тишина. Тишковская, это компания толерантности, а там и Наруса, оно просто взвывает. Взвывает. Ну как же это? Это что это? У нас многонациональное государство. У нас 80% русских, у нас во Франции меньше процент французов.
Ну вот вас не слышат там в этой общественной палате?
Нет. Я там, как говорится, на постельных.
Почему? Ведь вы как раз из того первого набора, насколько я знаю, который определял сам президент.
Не важно по набору, но важно по функциональности.
Главное, чтобы она отстаивала все-таки наши национальные.
Вот это другое же. Помимо национальных, ведь есть еще, ну, как говорится, и технические вопросы. Например, вот закон о самоуправлении. Палата его рассмотрела, да, и внесла колоссальное количество поправок там вручили. Или законопроект об игровых автоматах. Или сейчас, ну, вот мы готовим, я вот сейчас принимаю в этом участие, закон о защите детей от СМИ. Потому что мы узнаем, что творится. Закон настолько скользкий, просто, ну, кормушка для адвокатов. Нет формулировок, что такое порнография, что такое насилие, жестокость. Нет четких формулировок, а нет, значит, и суда нет. Вот. Адвокат на этом будет только наживаться. Поэтому закон-то очень сложный. Не знаю, как он будет проходить с большим трудом. Даже если он пройдет, то еще будет ли он работать. Потому что многие законы проходя, хорошие законы проходя, они прокручиваются в холостую.
Что-нибудь о нынешнем времени пишете, Леонид Иванович, или нет желания и времени?
Пишу, конечно, пишу. Но дело в том, что я всегда писал медленно и мало. Я никогда не был профессиональным писателем. Знаете, человек уезжает в переделки, садится и сотворяет нетленку, да? Я писал только тогда, когда хочется писать. Никогда себя не носил, поэтому и написано немного. Пишу очень медленно, так что не знаю, что получится, не пишу. Тут так попытаться осознать перспективу. Если будет продолжаться, опять на грани какая-то очередная смута с переизбранием президента, такое тревожное состояние, что там, кто там. Но все-таки, если в перспективе будет продолжение укрепления государства, русский фактор будет усиливаться. Без боли государства не возникают, не исчезают и тем более не возрождаются. Возрождение государства – это всегда болезненная функция. Это всегда больно. Это больно народу, который восстанавливает государство или создает его. Развал шел очень медленно, энергично. И мне кажется, этот процесс затормозился. Украина показала, во что может превратиться. Там же 15 тысяч наблюдателей из Америки только приехали. Только наблюдатели из Америки приехали. Именно в восточные регионы. Какие фонды, какие деньги были брошены на все.
Главное нам все-таки помнить, что мы люди русские, православные. Не искать истину где-то там в стороне. Хотя я думаю, Господи, вот в те времена еще были, возможно, вот такие чистые юноши, вот какими вы вступали в борьбу, желающие искренне что-то переменить. Вот сейчас так много вот этого какого-то пофигизма, безразличия.
Ну, скажите, я встречался с некоторыми молодыми людьми из организаций, да, которые поносятся. Ну, вот наши, еще прочее, да. Я вам скажу так, я пришел в восторг. Прекрасные лица, добротное мировоззрение. Судя по тому, вот как они сейчас реагируют на это, у них все правильно, государственность. Вот основные позиции меня вполне устраивают. Ну, по крайней мере, те несколько человек, с которыми я встречался, их в обратную сторону не повернуть. Ну, понимаете, ведь задача толстого литературного журнала, вот моего журнала сейчас, вот нашего журнала, я вижу в том, чтобы если кто-то взялся почитать журнал, то он бы узнал тот родной язык, на котором когда-то обучался. В публицистике у нас нет хамства. Мы не разоблачаем Гайдаров и Чубайсов. Мы спорим с идеями. Потому что злит людей тоже до поры до времени. Я сам иногда чувствую, вот посмотрю что-то по телевизору и чувствую, как злоба прорастает во мне шерстью вовнутрь. Не повреешься. Поэтому я иногда себе говорю, Господи, как хорошо, что я старый, больной, бессильный. Будь я сейчас молодой, да с той энергетикой, какая у меня была в юности, очень был энергичным молодым человеком. Контакт, вот в журнале громадный контакт с людьми. Это люди русского государства. Другое дело, что у них нет возможности там проявить себя, или нет, не хватает инициативности, или иногда и смелости, или чего-то. Но сами они сами по себе, они сами по себе есть, понимаете? А иначе бы вообще... Вот если бы не было надежды, то кто его знает? Может быть, бы и плюнул на все.
Ну, хорошо, что они уехали. И дай Бог нам всем держаться и как-то, в общем, отстаивать те ценности, в которые мы сами верим, ту веру, которую исповедуем. И, наверное, вот хотя бы этим оправдать свое присутствие в этой смутной жизни.
Ну, а я просил бы поинтересоваться журналом «Москва». А что может данный редактор, с чем он может обратиться к слушателям? Есть такой журнал. который стоит на государственно-православных позициях, который отстаивает и уверен в продолжении нашей тысячелетней истории. О том, что мы нужны миру, нужны человечеству именно в том качестве, в ком мы исторически развились.
Прозвучала архивная запись из фондов «Радио Радонеж». Это интервью с Леонидом Ивановичем Бородиным я записала несколько лет тому назад. «Упокой, Господи, душу преснопоминаемого, раба твоего Леонида, прости ему все согрешения вольное и невольное, и сотвори ему вечную память». Дорогие братья и сестры, время от времени в нашем эфире звучат архивные записи из авторского цикла «Созидающие», который вел на нашей радиостанции реставратор, искусствовед, замечательный и глубокий человек, которого так не хватает ныне, Савва Васильевич Ямщиков. Сегодня, в день поминовения усопших, предлагаем вашему вниманию одну из бесед с Саввой Васильевичем Ямщиковым.
Нынешняя неделя прошла для меня, как и для всей России, под знаком кончины святейшего патриарха Алексея II. Для меня это событие было вдвойне неожиданно. Вы знаете, что шли прения и поиски верного пути в ответ на просьбу святейшего патриарха передать летом будущего года на празднование Троицы и Дня Святого Духа в Троице Сергию Лавру на 3 дня икону Рублева из Третьяковской галереи Троицу. Месяца 2 назад мне позвонила заведующая отделом древнерусской живописи галереи Надежда Бекинева и сказала, что вот какая-то договоренность с Министерством культуры, что Троицу навсегда берут в Лавру. И зная, в каком состоянии, скажем, Троицкий собор, как там сотни тысяч свечей, я, конечно, как реставратор, сказал, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что на наших глазах за последние 40 лет практически погибли фрески Рублева в Успенском соборе во Владимире и фрески 12 века из-за того, что у нас нет соответствующих условий. Ведь во всем мире используют вот эти белые свечи, которые не коптят. Наши свечи, они чудовищные, даже восковые. По этому поводу я был приглашен, чтобы высказать свою точку зрения. Около 100 человек народу, музейные работники, искусствоведы, реставраторы. Когда я стал говорить свои «за» и «против», тогда мне директор Третьяковской галереи сказал: «Савва Васильевич, вас неправильно информировали». И зачитал письмо, где святейший, а он умел держать свое слово, оговаривает, что она будет на 3 дня. Специальную капсулу изготовит патриархия. Поедет специальный автомобиль в сопровождении сотрудников Третьяковской галереи. И когда это было зачитано, я сказал: простите меня, и как верующий прежде всего человек, и как реставратор, я считаю, что на эту просьбу отказом мы ответить не можем. Я сразу понял, почему святейшему хотелось. Он же настоятель Троицы Сергия Лавры, а ему в будущем году должно было исполниться 80 лет. И нас было 3, которые вот разделили эту точку зрения. Остальные категорически выступили против, как я потом получил стенограмму. Но когда меня провожал после моего выступления отец Николай, настоятель церкви в Толмачах, Тиковской галереи, он сказал: «Савва Васильевич, спасибо вам огромное, вы понимаете ситуацию». Короче говоря, у меня аргумент один. не может быть Троица в таком состоянии, что на 3 дня ее не перевозить нельзя. Я сказала: простите, пожалуйста, вывозите в Америку, в Японию, на монгольские иконы. Вот была выставка в центре Гугенхайма о России. Причем выставка провокационная в Америке, в центре Гугенхайма. От икон до Кабакова. Но выставка во славу Кабакова. Там кончается, что все эти иконы ушли в прошлое, а вот кабаковские работы, там где лапти валяются, все. Космонавт взлетел. Я говорю, вывозили туда домонгольские иконы. Троицу тоже в свои годы вывозили в Японию. Я говорю, вы не боитесь, что самолет упадет в океан? И тогда вы... Это не Ярославская дорога. И это нелогично не дать на 3 дня. И, короче говоря, дали прямой эфир на российском телевидении, в программе «Вести-24». Я около 20 минут говорил об этом все. На следующий день я созвонился с владыкой Климентом, сказал, что вот у меня есть такой... Он сказал, хорошо бы, что вы в пятницу завезли нам это в Чистый переулок, чтобы Святейший это посмотрел. И я как раз ехал с этим диском, как раз с российского телевидения взял эти диски, и буквально за километр до резиденции патриарха позвонил мой друг Валентин Валентинович Лазуткин, наш известный телевизионный деятель, и сказал: «Сава, только что сообщили, что Святейший скончался». То есть для меня это вот был... Я просто остановил машину, я был потрясен. Я не был, как говорится, в самом близком кругу, но меня с патриархом очень и очень многое связывало. Прежде всего, когда он был митрополитом таллинским и всея Эстонии, моя деятельность проходила в Псково-Печорском монастыре, то есть поблизости от Пюхтис, от Эстонии. И архимандрит Алипий, меня посылая в Таллин, сказал, всегда говорил, кланитесь владыке. Но потом, когда произошла перестройка вот эта, когда встал вопрос о возвращении церковного имущества, я тогда был членом Президиума Советского фонда культуры, и нам было вменено решать эти вопросы. И мы тогда опубликовали в литературной газете письмо, которое подписало около 50 деятелей культуры, как я, от А до Я, от Айтматова до Ямщикова. Однозначно, что церкви надо возвращать. Но тут же мы дали пояснение, чтобы только не делать это в большевистском режиме, не выбрасывать музеи из монастырей и церквей, потому что там работали люди, которые спасли все это. Многие из них ушли на эшафот за это дело. И, в общем, я стал искать пути, но ведь тогда было время разнузданности. И вот как тяжело было святейшему патриарху. Сретенский монастырь захватили 2 обновленца, господа Копировский и Кочетков. Один из них работал реставратором. А у нас в Сретенском монастыре, в главном соборе, находился отдел реставрации древнерусской деревянной скульптуры Всероссийского реставрационного центра. И они выбросили на снег больше 300 уникальных святынь. К счастью, тогда заместителем министра культуры был мой университетский друг Александр Иванович Курко, который сейчас историческим музеем руководит. И он вывез это все в зал коллегии, иначе бы это погибло. Они против меня стали писать письма, что я против церкви иду. Больше всего их волновало, что я православный, но не их обновленческий, как говорится, кадр. Их быстро оттуда убрали. И вот, к счастью, Сретенский монастырь попал под покровительство архимандрита Тихонова Шевкунова. Этот человек такого не сделает, потому что он понимает истоки, где они кроются. Но ведь у патриарха не все архимандриты Тихона. Дефицит священников, вы понимаете, когда больше 70 лет их уничтожали физически. Сначала Ленин с Троцким, потом Хрущев. Дефицит священников колоссальный. И поэтому патриарху было ой как нелегко. И когда мы при моей ассоциации реставраторов при фонде культуры мы создали фонд сохранения, один из моих знакомых, то всю жизнь кто-то искал древние иконы, а он всю жизнь там в Измайлове где-то покупал иконы в основном 18-го, 19-го, даже начала 20 века. И у него очень много собралось. Это все же за копейки продавалось, так сказать. Он еще тратил деньги на реставрацию, и он сказал: «Сава, давай с помощью банков, ему же нужно возместить реставрационные дела, будем возвращать это в церкви». И в Святейший очень близко принял это, как говорится, к сердцу это дело. И первая, я как сейчас помню, была акция. Мы возвращали иконы в церковь Большого Вознесения на Никитской, где Александр Сергеевич с Натальей Николаевной венчались. И мы вернули, в общем, около 1500 икон. 30 храмов Москвы и большие партии в Соловецкий и Валаамский монастырь. И каждая акция проходила при непосредственном участии Святейшего. Он принимал участие в службе, устраивал приемы в Даниловом монастыре, чтобы подчеркнуть важность всего этого. Ну, я болел долго, но потом меня вот жизнь в последнее время столкнула. Последняя акция, которая проходила при непосредственном участии и покровительстве Святейшего, это восстановление Марфо-Мариинской обители. А я там 20 с лишним лет проработал в Покровском храме в реставрационных мастерских. И мы вместе с моим учителем Виктором Васильевичем Филатовым консультировали работы по восстановлению живописи. И я теперь туда раз в месяц, по крайней мере, хожу на литургии, исповедуюсь, причащаюсь. Я каюсь за наши грехи. Хоть мы реставрировали иконы, но мы же вели там в этой трапезной светскую жизнь, выпивали там и курили там. И я каюсь за свои прегрешения и за прегрешения моих близких друзей, которые, к сожалению, уже ушли из этого мира. И я никогда не забуду освящение храма, который вел святейший патриарх. Я прочил, что вот он так торжественно вел этот чин, и когда они проходили вместе с владыкой Алексеем, вот настоятелем Новоспасского монастыря, посмотрели в мою сторону, и патриарх вот так я увидел в глазах благодарность, что он вместе. И, конечно, я знаю, что это утрата очень и очень тяжелая. Буду молиться до, как говорится, скончания своего пребывания на земле, молиться за то, чтобы в горних селениях он занял то место, которое ему подобает. Но события, связанные, как говорится, с Святейшим и с кончиной его, гоголевские дела, Валентин Распутин, Игорь Золотухский, Василий Ливанов и я, мы четвером, без всякой поддержки. Вот 8 месяцев мы оргкомитет не могли созвать. Но сейчас, к счастью, пришел вот министр культуры Александр Алексеевич Авдеев, он проводил наш последний оргкомитет. Поддержал нашу инициативу по воссозданию первоначального облика могилы Николая Васильевича, по его завещанию. Нам говорили, нельзя убирать бюстик Томского, это произведение искусства, все. Николай Васильевич завещал себя похоронить, как христианина, написал без всяких памятников, только Голгофа и крест. И это мы сдвинули с мертвой точки, и даже принято решение, что этот бюстик там, ну, как бы в музей Новодевичьего кладбища уйдет. То есть, короче говоря, это решение принято. Но вокруг Николая Васильевича всегда какое-то вот такое бесовское наваждение. Они боятся его, этого православной мощи. Вдруг, без всякого, нас никто не поставил в известность. Письмо 50 человек Грызлову с просьбой перенести Андреевский памятник, который стоит в усадьбе в этой, на место, где стоит памятник Томского, это выбросить. Почему вы нас не спросили? Почему не спросили Золотоустского, нас, членов оргкомитета? Подписали Жванецкий, Войнович, Захаров, Рязанов. И по глупости, как потом там Глазунов, я ему позвонил, я говорю, Илья Сергеевич, а ты видел, с кем-то вместе подписывают? Вы посмотрите, во что превратили Москву, Церетели, Бурганова, Рукавишникова. Вы посмотрите на этих чудовищных Петров, на этого Шолохова, который памятник называют живодерней, на этого Достоевского на приеме у проктолога. Бурганов пол Арбата занял своими чудовищами. Московское правительство отчитывается. Они уже потратили 61 миллион на подготовку Гоголя. Что они делают? Они не хотят создавать музей. Они будут библиотека и при ней дом Гоголя. Но у нас какое уже 22 года предложение, что левое крыло вы выбрасываете, все фирмы, которые там сидят, переводите в библиотеку, а здесь мы делаем музей Гоголя, причем федерального значения. И вот Авдеев сказал, у нас будет федеральный музей Гоголя. Как сказал Евгений Богатырев, директор Пушкинского музея, вот здесь на Кработкинской, музей создаваться будет четверть века и больше, наполняться, как Пушкинский музей, как все музеи создаются.
Вы слушали передачу из фондов «Радио Радонеж». Звучал голос преснопоминаемого Саввы Васильевича Ямщикова.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.